информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Грузинские войска планируют взять сегодня под контроль все населенные пункты в Кадорском ущелье. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Венесуэлы. В Петербурге совершено нападение на священника. Грузинские войска планируют взять сегодня под контроль все населенные пункты в Кадорском ущелье, заявил глава комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе. Спецназ МВД Грузии преследует бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квицани и его вооруженных сторонников. По некоторым данным, они блокированы в соляных пещерах у села Верхняя Ажара. Задержано уже свыше 90 человек. Операция началась после того, как ополченцы Квицани не выполнили требования Тбилиси разоружиться. Министр иностранных дел Грузии Гела Бешуашвили на пресс-конференции в Тбилиси заявил:
«Мы призываем всех помочь грузинским властям установить закон и порядок в Кадорском ущелье, поскольку мы убеждены, что это не только наша задача, но и задача всего мирового сообщества и нашего соседа России».
Сказал глава грузинского МИДа. Подробнее о ситуации в Кадоре далее в программе «Свобода в полдень». Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Москву. Основная тема переговоров Чавеса с президентом России Владимиром Путиным – торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Обе страны входят в число крупнейших в мире экспортеров нефти. Кроме того, Венесуэла намерена закупить российские истребители и боевые вертолеты на сумму более чем в миллиард долларов. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле. Чавес заявил:
«Я хотел бы искренне поблагодарить президента России Владимира Путина за его решимость сотрудничать с нами в деле укрепления нашей оборонной мощи»,
сказал президент Венесуэлы. В Петербурге совершено нападение на священника. С подробностями корреспондента «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Ночью 26 июля четверо грабителей в масках ворвались в дом священника Александра Захарова и начали его избивать, требуя денег. Нанесли священнослужителю несколько ножевых ранений. Кроме него пострадало еще двое прихожан. Сейчас в состоянии средней тяжести Александр Захаров находится в районной больнице Кировска. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Отец Александр Захаров известен как талантливый церковный публицист. Он часто выступает в эфирах радиостанции «Радонеж» и «Православное радио Санкт-Петербурга». Вот как прокомментировал нападение благочинной Кировского округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Вячеслав Харинов.
Была какая-то предварительная работа проведена. Судя по тому, как они действовали, они ориентировались в ситуации. Священник известен социальной работой, проходит реабилитацию, наркозависимые, алкоголезависимые у него. Надо быть совершенно каким-то беспредельщиком, чтобы поднять руку на священника и на то, что он делает.
Считает отец Вячеслав. Татьяна Волович, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хезболлах» на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые крупные потери с начала операции в Ливане. В боях за населенный пункт Бен-Джбель погибли 9 и ранены более 20 солдат. Север Израиля в среду вновь подвергся массированному ракетному обстрелу. Десятки людей получили ранения. Руководство «Хезболлах» обещает расширить зону обстрела израильской территории.
«Вступив в новую фазу сопротивления, мы уже не ограничимся атаками на Хайфу. Мы будем наносить удары и за пределами Хайфы, невзирая на реакцию вражеских сил на обстрелы самой Хайфы»,
сказал лидер «Хезболлах». В секторе Газа Израиль продолжает боевые действия против боевиков Хамаса и исламского джихада. В среду в результате ударов с воздуха погибли по меньшей мере 23 палестинца. Среди жертв есть мирные жители. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад категорически отверг обвинение Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам «Хезболлах» в Ливане. Иранский лидер, в свою очередь, выступил с нападками на Вашингтон, который, по его словам, хочет переделать карту Ближнего Востока. На космодроме Байконур началось расследование причин падения ракетоносителя «Днепр», рассказывает Сергей Козлов.
Ракета-носитель «Днепр» упала в 190 километрах от места старта, и произошло это в Кызылординской области Казахстана, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям республики. По его данным, все произошло на 73-й секунде полета ракеты после аварийного отключения двигателя первой ступени. Ночью в район падения направлена оперативная группа МЧС Республики в составе 35 человек и 6 единиц техники. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Для расследования причин аварии создана специальная комиссия. Ракета «Днепр» должна была вывести на орбиту 18 космических аппаратов, в том числе первый белорусский спутник дистанционного зондирования Земли «Белка» массой 750 килограммов. Запуском ракеты с космодрома Байконур наблюдали президент Беларуси Александр Лукашенко и глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
«Радио Свобода», новости.
В московском аэропорту Шереметьево-1 задержано 8 граждан Украины. Группа украинцев, среди них руководители нескольких инвестиционных компаний, депутат Киевского областного совета, вылетела в среду из Москвы в Петропавловск-Камчатский. По техническим причинам самолет вернулся в Москву. По данным московского УВД, на воздушном и водном транспорте граждан Украины сняли с рейса за пьянство и ложные сообщения об угрозе теракта.
Двое было пьяных, которых сняли работники порта, не милиции, а самого аэропорта. Потому что в таком виде не допускается к полету. А остальная, которая часть группы была, остальные, значит, уже прошли досмотр и все, они как бы заявили о том, что а почему наших не пропускают. И из-за этого все и началось. Один из них заявил тогда, что у него, там, у них в багаже находится что-то, что может сработать и взорваться. А уже на такие заявления не обращать внимания никто не может. На пьяных составлен административный протокол, а вот с этим одним, который заявил о багаже, и либо будет возбуждать дело, потому что, извините, это ложное сообщение об акте терроризма, 207-я статья.
Сообщили Радио Свобода в пресс-службе УВД. МИД Украины заявил, что выясняет обстоятельства случившегося. Это были новости.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главные темы выпуска. Несмотря на требования ООН о немедленном прекращении огня, Израиль намерен прежде очистить от боевиков Хизбаллах приграничную территорию Южного Ливана. Между тем, американские политологи сомневаются в правомочности обвинений, высказанных генеральным секретарем ООН Кофи Ананом в адрес Израиля. Полицейская операция в Кадурском ущелье Грузии сегодня утром возобновилась. Полицейские проводят обыски в селах. А кроме этого, традиционные рубрики «Новости науки», «Культуры», «Экономики» и «Спортивное обозрение». Все это вы услышите в нашей программе. Несмотря на требования ООН о немедленном прекращении огня, Израиль намерен прежде очистить от боевиков Хизбаллах приграничную территорию Южного Ливана, откуда территория страны подвергается ракетным обстрелам. В среду, 15-й день конфликта, в Ливане израильская армия потеряла 9 человек убитыми и 27 ранеными в результате боев в поселке Бинджбейль и деревне Марун-Ар-Рас, рассказывает Равшан Гусейнов.
Около 5 часов утра бойцы израильского спецназа, проводившего зачистку Бинджбейль, попали под массированный обстрел боевиков. Мы шли к одному из зданий, внезапно наткнулись на противника, но мы им тоже дали прикурить. Мы ведь не первый день в армии, 2 месяца уже на севере. Сказал солдат, легко раненый в Бинджбейле. 8 убитых и 17 раненых с израильской стороны. Таков печальный итог среды в Бинджбейле, о захвате которого израильское командование объявило еще 2 дня назад. Позже в деревне Марун-Ар-Рас, которую израильские войска взяли еще раньше, противотанковой ракетой был убит офицер и тяжело ранены 2 солдата. Из объяснений военных ясно, что войска не стремились полностью оккупировать эти населенные пункты, а лишь блокировали их и селективно занимались уничтожением бункеров и складов оружия Хизбаллах. Командующий Северным военным округом генерал-майор Уди Адам сообщил журналистам, что в бою Бинджбель от огня боевиков пострадало около 30 военнослужащих. Судя по итогам 2 последних недель, в течение которых армия обороны Израиля выполняла поставленные задачи, могу предположить, что операция продлится еще несколько недель. Накануне лидер Хизбаллах шейх Насралла объявил, что их сопротивление вступает в новую фазу, которая предполагает ракетные удары по израильской территории южнее Хайфы, дальше которой ракеты Хизбаллах до сих пор не попадали. Израильские военные отмечают, что у Хизбаллах есть иранские ракеты с соответствующим радиусом действия, а также то, что Насралла пока ни разу не блефовал. Каждая акция, объявленная шейхом, позднее исполнялась его боевиками. В среду в Хайфе побывал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд. Он точно так же, как и в Ливане, призвал стороны к немедленному прекращению огня. Гражданское население платит слишком высокую цену. Последние недели были ужасными. Сотни убитых в Ливане и также слишком много убитых здесь. Однако, получив накануне одобрение госсекретаря США Кондолизы Райс, израильское правительство намерено закончить свою миссию в Ливане. Израиль намерен добиться ослабления военного потенциала группировки для ее последующего разоружения, размещения у границ ливанских или международных сил, а также освобождения двух своих солдат, похищенных боевиками. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Американские политологи сожалеют о трагической гибели четырех миротворцев ООН в Южном Ливане, однако сомневаются в правомочности обвинений, высказанных генеральным секретарем ООН Кофи Ананом в адрес Израиля, который якобы преднамеренно обстрелял наблюдательный пост ООН. Подробнее об американской реакции наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Посол Израиля в Соединенных Штатах сообщил, что будет проведено тщательное расследование инцидента. Одновременно он подверг резкой критике заявление генерального секретаря ООН, обвинившего Израиль в преднамеренной бомбардировке поста, и потребовал извинений от Кофи Аннана. Посол обвинил организацию «Хезболлах» в том, что она расположила ракетные установки позади наблюдательного поста ООН, и это явилось причиной гибели миротворцев. Вот что говорит об этом сотрудник Арлингтонской корпорации международных консультантов по вопросам обороны, ветеран военно-морских сил Соединенных Штатов, редактор интернетного издания «Мир и свобода» Джон Керри.
Я
думаю, прежде всего, Америка и все, кто ценит мир, глубоко сожалеют обо всех невинных жертвах войны, как в Ливане, так и в Израиле. Миротворцы из Организации Объединенных Наций, я уверен, погибли случайно. Я не верю утверждениям, будто израильтяне преднамеренно обстреливали наблюдательный пост ООН. Я удивлен, почему руководство ООН не эвакуировало заранее своих людей из зоны военных действий. Я думаю, все стороны сожалеют об этом, в том числе и Соединенные Штаты. Мне кажется, что генеральный секретарь ООН Кофи Аннан слишком поторопился обвинить Израиль в умышленном убийстве. Я в это не верю и думаю, расследование докажет, что это был несчастный случай. Если даже это была случайность, то по чьей вине? Хезболла издавна практикует постыдную тактику действий под прикрытием мирного населения. Боевики смешались с жителями Южного Ливана. Они контролируют четверть страны. Да, они устроили школы, детские сады, больницы для ливанских шиитов, но там же они устроили и склады оружия. И когда израильтяне стали наносить ответные удары, пресса, поддерживающая Хезболлах, стала кричать: «Смотрите, что делает Израиль». Но невинные люди гибнут из-за того, что Хезболлах прячется среди них и за их спинами. ООН следовало бы осудить это. И все же, не пострадал ли сам Израиль из-за своей ошибки с миротворцами? Те, кто ненавидит Израиль, всегда будут его ненавидеть. Чем оправдывают свои действия Хезболлах и руководство Ирана? Тем, что будто бы само существование государства Израиль незаконно. Они забывают, что Израиль, как государство, возник после Второй мировой войны по решению ООН, и это государство признано всеми странами-членами ООН. Однако противники Израиля не хотят об этом знать и не намерены менять свое мнение. Это был Джон Керри из Арлингтонской группы международных консультантов по вопросам обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Полицейская операция в Кадорском ущелье Грузии сегодня утром возобновилась. Полицейские проводят обыск в селах. Между тем штурм горы вблизи села Ажара, где скрываются Эмзар Квициани и около 50 его сторонников, пока еще не начинался. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
По последним данным из Кадорского ущелья, спецоперация силовых структур Грузии против мятежного экс-уполномоченного президента ущелья Эмзара Квициани и его вооруженных сторонников прекратилась только на ночь и возобновилась утром в четверг. Однако правительственным войскам мешает густой туман высоко в горах, где укрепились бойцы Квициани. Руководитель администрации президента Грузии Георгий Арвеладзе на специальном брифинге для журналистов подвел итог первой фазы антикриминальной операции. Антикриминальная операция проходит с очень большим успехом, в соответствии с планом. На данный момент от криминалов освобождены и очищены следующие села. Это Сакени, Верхняя и Нижняя, Омаришара, Генцвиси, Чхалта, село, где родился Квициани. Заняты все их укрепленные пункты. Местное население очень тепло принимает правоохранителей и воспринимает их как освободителей. В данный момент Квициани и его ближайший соратник, криминальный авторитет Бачу Аргвлиани, пытаются сбежать и скрыться. Однако все дороги из Кадорского ущелья в Абхазию перекрыты, и Квициани не сможет покинуть территорию страны. Ранее представитель Генеральной прокуратуры подтвердил, что против Эмзара Квициани возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе «Измена родине». Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе заявил журналистам, что при обыске в селах, уже освобожденных от сторонников Квициани, обнаружено большое количество оружия. Села Нижняя Ажара и Чхалта освобождены в результате десантирования. В ходе обыска обнаружено большое количество оружия, в том числе переносные зенитные комплексы «Игла» и «Стрела». Это оружие предназначено для уничтожения летательных аппаратов и было передано Квициани российскими военными. Осталось освободить от криминалов еще несколько сел, в том числе Верхнюю Ажару. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, вооруженные сторонники Квициани укрепились именно вокруг села Верхняя Ажара. Это село находится высоко в горах. Вокруг множество пещер, где можно укрыться от бомбардировки и спрятать провиант, чтобы выдержать длительную осаду. Тем не менее, представители грузинских властей заявляют, что операция завершится в ближайшее время. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане. 9 солдат убитыми, более 20 раненых. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам Хизбаллах в Ливане. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье, где им противостоят вооруженные сторонники бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квициани. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 14 часов по московскому времени, сразу вслед за выпуском новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Европейский час поверх барьеров». Основные темы – что читают французы летом, польский «Вудсток» – крупнейший европейский рок-фестиваль и летний отдых по-британски. Ведет программу Иван Толстой. Возвращаемся к событиям в Кадорском ущелье. Российская пресса пишет сегодня о начавшейся вчера спецоперации грузинских военных. Пресса подчеркивает, что эта маленькая, на первый взгляд, война может нанести сокрушительный удар по далеко идущим планам Михаила Саакашвили в Абхазии. Газеты также анализируют возможное поведение Москвы в сложившейся ситуации. Так, по мнению независимой газеты, для Москвы сейчас настали те времена, когда она может вернуть в сферу своего влияния и Грузию, и Украину. С подробностями этих публикаций вас познакомит мой коллега Антон Желнов.
Независимая газета пишет на первой полосе о том, что трагические события в Кадорском ущелье, а также политический раскол на Украине, могут быть использованы Москвой для того, чтобы вернуть соседей в сферу своего влияния. Тбилиси уже обвиняет Россию в том, что взбунтовавшиеся жители Кадори действовали по указанию Кремля. А в Киеве звучат слова о том, что российские политические круги, сделавшие ставку на Виктора Януковича, стараются продвинуть его в премьеры. Сложно сказать, насколько оправданы эти обвинения, но, скорее всего, Москва действительно может использовать внутренние проблемы соседей, заключает независимая газета. Издание предполагает, что в политике Москвы в сложившейся ситуации возможны две тенденции – первая – радикальная, с попытками взорвать ситуацию в Грузии, на Украине и, возможно, в Молдавии. Это нужно для того, чтобы в обстановке неконтролируемой ситуации и хаоса вытеснить оттуда все движение, кроме российского. Второй путь политического поведения России более прагматичный. Владимир Путин понимает, что попытки взорвать ситуацию в сопредельных государствах могут отозваться беспорядками и, собственно, на территории России. Как напоминает независимая, во время саммита «Большой восьмерки» Путин заявил, заявил, что на территории России базируются 2000 потенциальных конфликтов. Прагматичное и отстраненное поведение России в отношении Грузии и Украины, однако, может быть только в том случае, если центральные власти Украины и Грузии в ближайшие дни смогут взять под контроль ситуацию в своих регионах, восстановить порядок в Кадорском ущелье в Грузии и не допустить регионализации Украины по принципу «Запад-Восток». «Коммерсант» пишет о том, что в Грузии растет число недовольных действиями грузинских военных. Вместо маленькой победоносной войны власти рискуют получить масштабный внутриполитический кризис. По сообщениям грузинских СМИ, в первый день спецоперации с обеих сторон были ранены несколько десятков человек, есть и убитые. Тем не менее, власти не устают подчеркивать, что операция против кадорских повстанцев проходит успешно и может быть завершена в ближайшее время. Автор комментарийной статьи «Коммерсанта» Сергей Стракань подчеркивает, что эта маленькая война может поставить под удар далеко идущие планы Саакашвили в Абхазии. Допустим, грузинскому лидеру удастся решить проблему в Кадоре быстро и минимальной кровью, ограничившись спецоперацией. Тогда Саакашвили не только укрепит свой рейтинг внутри страны, но и одержит необычайно важную для себя морально-психологическую победу. Но ведь и возможен другой сценарий, когда маленькой победоносной войны не получится. В таком случае по далеко идущим планам грузинского лидера будет нанесен сокрушительный удар. Если подготовленный американскими инструкторами доблестный грузинский спецназ не справится с отрядом «Охотник», то о каких больших победах могут мечтать в Тбилиси, пишет на страницах «Коммерсанта» обозреватель Сергей Стракань. Время новостей отмечает, что кадорский блицкриг привел в смятение Сухуми и Цхинвали. Там заподозрили, что операция была репетицией атаки на непризнанные республики. В Абхазии и Южной Осетии говорят, что в случае успешного завершения войны в Кадоре грузинскую партию войны могут воодушевить успехи этой операции. Антон Желнов, Радио Свобода, Москва.
В Лондон прибыла межведомственная группа представителей Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел России в составе 9 человек во главе с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Александром Звягинцевым. Российские представители уже начали консультации и рабочие встречи в Королевской прокуратуре и Министерстве внутренних дел Великобритании. Цель этих консультаций – заручиться содействием британских коллег в экстрадиции российских граждан, которых ранее Великобритания отказывалась выдать России. Тему продолжит Юрий Багров.
Генеральная прокуратура возбудила новое уголовное дело в отношении Ахмета Закаева. Его обвиняют в разжигании национальной ненависти. Кроме того, следователи считают, что некоторые высказывания представителя Ичкерии можно расценить как поощрение терроризма. Об этом заявила пресс-секретарь Генерального прокурора России Марина Гриднева.
Генеральная прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело в отношении эмиссара самопровозглашенной Республики Ичкерия Ахмеда Закаева по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам национальности, языка и происхождения, совершенное с использованием средств массовой информации и с угрозой применения насилия. Кроме того, в одном из своих интервью Закаев публично анализирует террористическую деятельность Шамиля Басаева, представляет его героем и выдающимся полководцем, сожалея при этом о его гибели.
Для изучения возможности экстрадиции Ахмеда Закаева в Лондон командирована межведомственная группа, в состав которой вошли представители Генеральной прокуратуры, Министерств юстиции и иностранных дел. Ее возглавляет замгенпрокурора Александр Звягинцев, курирующий в ведомстве Управление международного сотрудничества. В британской столице они намерены подготовить иски в магистратский суд для начала процесса по экстрадиции. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Сейчас в Великобритании проживают 16 российских граждан, объявленных Россией в международный розыск. Список этот возглавляют Борис Березовский и Ахмед Закаев. В него входят также получившие убежище в Англии 12 бывших менеджеров нефтяной компании «ЮКОС». Чтобы попытаться добиться успеха в экстрадиции Ахмеда Закаева, российская генпрокуратура возбудила против чеченского эмиссара новое уголовное дело, сделав так, чтобы обвинения против него попадали под действие нового британского закона о терроризме, в который введены статьи о наказании за разжигание межнациональной ненависти и прославление терроризма. В Лондоне российские представители будут просить своих британских коллег научить их, что можно сделать, чтобы их запросы об экстрадиции российских граждан не отклонялись британским судом за недостаточностью доказательств. Ахмед Закаев получил политическое убежище в Великобритании в 2003 году. Спустя два года британский суд повторно отказал России в его экстрадиции. Я попросила Ахмеда Закаева прокомментировать возбуждение против него нового уголовного дела.
Я всецело приветствую изменения в том законе, о котором вы упомянули, в Великобритании. Считаю, что этот закон как раз-таки и может разрешить эту ситуацию. В отличие от России, на сегодняшний день в Англии решаются вопросы в соответствии с законами. И в этом заключается гарантия безопасности населения Великобритании. И так как я сегодня проживаю в этой стране, я всецело подпадаю под юрисдикцию этих законов этой страны, и я всецело готов отвечать по ним. Но в отличие от российских формулировок, я думаю, что здесь есть понимание и подходы. И каждый раз все вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. И здесь не принято подводить под одну категорию людей, которые имеют другие взгляды на жизнь и на ситуации, и на происходящее вокруг них. Если говорить о призывах, то на суде мне будет достаточно того, что я просто возьму так на любую газету или любую телевизионную передачу, которая сегодня идет в России и ведет античеченскую пропаганду. И в этом отношении я думаю, что у судьи будет что с чем сравнить.
С Ахметом Закаевым беседовал наш лондонский корреспондент Наталья Голицына. Напомню, что в 2003 году британское правосудие отказалось выдавать представителей Ичкерии российским властям. В ходе процесса адвокаты Закаева привели убедительные доводы о сфабрикованности дела, основываясь на показаниях свидетелей и неточностях в документах, представленных стороной обвинения. Достаточно ли новых обвинений для экстрадиции Ахмета Закаева в Россию? Такой вопрос я задал британскому адвокату Дру Холлинеру.
Во-первых, надо сказать, что есть достаточно упрощенная процедура между Великобританией и Россией, что касается экстрадиции, поскольку оба участники в Европейской конвенции экстрадиции. Если это действие является преступлением в обоих государствах, тогда это может стать основанием для возбуждения этой процедуры. Проблема здесь в том, в частности, в отношении самого Закаева, поскольку у него уже есть судебное решение, которым ему было предоставлен статус беженца по политическим преследованиям. Как вам известно, несколько лет назад это решение было основано, по мнению судьи британского, на том, что непредъявленный Закаеву носит политический характер, что он не получит судебное справедливое разбирательство внутри России, и что даже если память не изменяет, возможно, что может принести к нему меры пыток. Поэтому вот какое бы обвинение ни выносилось в отношении Закаева сейчас, вот с получением этого статуса, если Российская Федерация не сумеет убедить суда в том, что эти обстоятельства изменились, тогда вероятность отказа достаточно высокая.
Статус политического беженца. Он дает своего рода индульгенцию на процесс депортации, да, или экстрадиции?
Я бы не сказал, что это дает индульгенцию. Я бы сказал, что это создает ситуация, когда государство, которое просит эту выдачу, вот в данной ситуации в Британии, они относятся с подозрением с подобного рода, вот, значит, прост. То есть это не говорит о том, что они даже предполагают его невиновность. Суд может посчитать, что есть достаточно основания считать, что он может подвергаться уголовному преследованию. Здесь больше вопрос с точки зрения британского суда к российской судебной системе, вот, значит, правоохранительным органам. Потому что здесь дело экстрадиции не дается оценка виновности, невиновности. А здесь был нужен такой точки зрения, что он не сможет получить справедливое судебное разбирательство внутри России.
То есть мало доказать его вину, нужно еще и внутри России отладить систему правосудия.
Ну, вот это уже зависит от того, насколько человек согласен с этой оценкой или нет. Я бы сказал точнее, нужно убедить британский суд, что он сможет получить справедливое судебное разбирательство в России.
Таково мнение британского адвоката Дру Холлинера. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе мы расскажем о том, что польский парламент принял новый, более строгий закон о люстрации, согласно которому существенно расширяется круг государственных должностей, требующих в качестве предварительного условия специальной выписки из архивов Министерства внутренних дел, подтверждающей, что соискатель никогда не сотрудничал с органами госбезопасности. Традиционные новости науки, экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы. И кроме того, напоминаю, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей на вопросы обозревателя «Радио Свободы» Анны Качкаевой ответит первый заместитель министра культуры и массовых коммуникаций России Леонид Надиров. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане. 9 солдат убитыми, более 20 раненых. В секторе Газа в результате израильских ракетных ударов в среду погибли 23 палестинца. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам Хезболлах в Ливане. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье, где им противостоят вооруженные сторонники бывшего уполномоченного президента в этом регионе Имзара Квициани. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России, Венесуэлы, Владимира Путина и Уго Чавеса. Венесуэла собирается закупить российские истребители и боевые вертолеты на сумму более чем в миллиард долларов. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. По условиям сделки Индия получит топливо для АЭС в обмен на допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. Граждан Украины в московском аэропорту Шереметьево задержали за пьянство и хулиганство, утверждают сотрудники правоохранительных органов и компании «Аэрофлот». Как сообщили Радио Свободы, в пресс-службе московского УВД на воздушном и водном транспорте их задержали за угрозу теракта. Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова к 10 годам заключения по обвинению в разглашении государственной тайны и получении взятки. Талибы в Афганистане наращивают сопротивление войскам коалиции и правительственной армии, заявил представитель ООН в этой стране. По его словам, речь идет уже скорее о повстанческом движении, а не о разрозненных актах насилия.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». От учебников к докладу от имени молодежи России. Из-за парты Екатеринбургской школы за один стол с главами стран Большой Восьмерки с факультета философии Уральского университета на факультет мировой политики МГУ. Все это случилось за последние две недели с выпускницей гимназии Екатеринбурга Татьяной Ушаковой. О том, как у нее это получилось, екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
У взрослых свои проблемы, у молодежи свои. И в Санкт-Петербурге параллельно с саммитом Большой Восьмерки работал саммит юношеской восьмерки. Его участники завершили встречу своим собственным докладом. Россию представляла выпускница Екатеринбургской гимназии Татьяна Ушакова. Директор гимназии Татьяна Бечер считает, что выбор пал на ее тезку не случайно.
Это человек бесконечно ответственный, немыслимо трудолюбивый. Вот этот труд и чувство личной ответственности и позволяет получить вот этот уникальный шанс.
Ребята из разных стран быстро нашли общий язык в прямом и переносном смысле. Все дискуссии шли на английском. 10 дней молодые люди готовили свой проект решения мировых проблем. Например, предложили создать инвестиционный фонд поддержки образования, чтобы ответственность сложилась не только на государство, но и на крупные предприятия. В итоге Таня Ушакова выступила перед главами стран Большой Восьмерки с докладом о толерантности и призвала их присоединиться к продвижению идей терпимости во всем мире. Сначала девушке казалось, что участие молодежной команды в саммите – это просто игра, которую взрослые придумали для детей. Но во время работы Таня полностью изменила свое мнение.
То количество работы и тот уровень серьезности, который ей придавался, действительно меня заставил понять, что это абсолютно серьезно. У нас была возможность встретиться с президентами. Это была действительно рабочая встреча. Мы не просто предлагали свои идеи, мы получили ответную реакцию. Мы видели, что президенты заинтересованы в том, что мы говорим. И мы действительно надеемся, что наши идеи будут приняты во внимание.
Ответственность и стремление Татьяны к знаниям поражают, но школы Екатеринбурга каждый год заканчивают тысячи талантливых ребят. Пример выпускницы Екатеринбургской гимназии номер 2 только доказывает, что так или иначе заявить о себе может каждый школьник. Так считает начальник городского управления образования Евгения Умникова.
Это свидетельство того, что в городе создана вот та необходимая среда, которая и формирует человека творческого, креативного.
Итогом двух недель в Санкт-Петербурге для Тани стала грусть от расставания с новыми друзьями, воспоминания о море клубники и черной икры, которые кормили и ребят, и благодарность президента Владимира Путина, который сказал, что она достойно представила свою страну. А еще участница саммита юношеской восьмерки во время работы над докладом сдавала экзамены на факультет мировой политики МГУ и поступила туда, несмотря на то, что уже была зачислена на факультет философии Уральского государственного университета. Просто Таня считает, что московский вуз дает больше возможностей для решения проблем, которые в первую очередь беспокоят юных участников встречи. Энергетические ресурсы, ВИЧ-инфекция, экстремизм и насилие, образование и ценности современной молодежи. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжают новости науки, из них вы узнаете. Начинается промышленный выпуск сверхпроводников для реальных электрических сетей. Вращение звезд тормозят газопылевые протопланетные диски и разработан новый тип водородного аккумулятора. Обо всем этом Ольга Орлова.
Фирма American Superconductor начинает промышленный выпуск высокотемпературных сверхпроводников для реальных энергосетей. Провода из нового материала будут передавать огромные объемы электричества без потерь на сопротивление. Это изобретение сделает для электрических сетей то же, что оптические волокна сделали для телекоммуникаций, заявил Грег Юра, генеральный директор компании. Сверхпроводник представляет собой тончайший пирог из слоев никель-вольфрамовой подложки, ряда промежуточных слоев оксида иттрия, циркония и иттрий-барий медного оксида, легированного взвесью из нанокристалликов оксида иттрия. Сверху эти слои покрыты ламинирующими слоями серебра, меди или стали. Провода охлаждаются жидким азотом при помощи специальных установок. Хотя пока сверхпроводящие кабели вместе с системами охлаждения дороже традиционных металлических, при суммарном подсчете их использование выгоднее за счет большей проводимости и отсутствия потерь энергии. Астрономам из исследовательского центра телескопа Спицер удалось ответить на вопрос, почему некоторые звезды медленно вращаются вокруг своей оси. Ученые обнаружили, что вращение звезд сильно тормозят газопылевые протопланетные диски. Для этого были изучены 500 молодых звезд в туманности Ориона. Ранее считалось, что состоящие из газа и пыли диски являются большой редкостью. Однако в последние годы такие диски были обнаружены у большинства исследованных звезд. Наблюдения показывают, что молодые звезды постепенно увеличивают частоту вращения. В ходе этого процесса окружающее звезду вещество постепенно сжимается в плоскости перпендикулярной оси вращения, образуя диск. По мере формирования этот диск начинает тормозить вращение звезды. В университете Содружества Вирджинии в США сделали очередной шаг в решении проблемы хранения водорода. Ее решение позволит транспортным средствам перейти с ископаемого топлива на водородное. Американские ученые разработали материал, позволяющий удерживать вдвое больше водорода, чем это позволяют самые эффективные аккумуляторы. Материал представляет собой сферическую форму углерода фуллерен с атомами лития. Он может нести водород в количестве 13% от собственного веса. Плотность такой упаковки вдвое превосходит плотность жидкого водорода. В настоящее время готовится технология для использования в промышленности.
Новости науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И теперь на очереди обзор региональной прессы. О чем пишут газеты в Красноярске? Александр Макаров.
Главная тема свежей красноярской прессы – ликвидация последствий наводнения в городе и его окрестностях. Как сообщил газете «Вечерний Красноярск», это издание финансирует группа частных инвесторов, руководитель Енисейского бассейнового водного управления Анатолий Хмельков, 99% владельцев затопленных дачных участков и частных подворий вряд ли могут рассчитывать на получение компенсации морального и материального ущерба в суде. Подавляющее большинство пострадавших объектов не соответствует установленным техническим нормам. Все, что строится ниже по течению Красноярской ГЭС, по правилам должно быть защищено специальными дамбами, которые должны выдерживать при необходимости аварийный водосброс с гидростанции до 12,5 тысяч кубометров в секунду, заявил федеральный чиновник газете «Вечерний Красноярск». Республика Хакасия тоже серьезно пострадала от летнего наводнения на Енисее, утверждает корреспондент газеты «Красноярский рабочий». Это издание сейчас принадлежит небольшой частной компании, созданной редакцией газет. Енисей в Хакасии тесно в своих берегах. Вся его избыточная и ненужная сейчас сила устремлена вверх, к небу. Вот почему на перевале постоянно стоит туман, и не только утром. Воздух перенасыщен влагой. А на Саяно-Шушенской ГЭС сейчас траур. Здесь погибло практически все поголовье знаменитой саянской форели. Чтобы вырастить эту рыбу, необходимо 2-3 года, а погибла она буквально в один момент. Рыба не выдержала резкого подъема воды, остановить который никто не смог. Продавщица опустевшего рыбного магазина с болью вспоминает, как плакали взрослые мужчины от собственного бессилия. А потом молча, несколько часов подряд вылавливали своих питомцев и сжигали, пишет газета «Красноярский рабочий». Газета «Московский комсомолец» в Красноярске пишет о разногласиях, которые возникли между функционерами Российского министерства образования и агентства по образованию администрации Красноярского края. В Москве считают, что необходимо создать специальную базу данных по одаренным детям, чтобы оказывать им адресную поддержку. В Красноярском крае считают это нецелесообразным. Своих ребятишек, как утверждают краевые чиновники, они знают на зубок. Широкое понятие «одаренный» в краевом агентстве образования понимают по-своему. В основном это участники краевых и всероссийских олимпиад, а также губернаторские стипендиаты. Каждый год отряд одаренных прирастает в крае примерно на 100 человек. В школах отбирают самых лучших, а документы на них оформляются в агентстве образования. «Мимо нас никто не пройдет», уверен главный специалист отдела программ и стандартов образования краевого агентства Владимир Бусыгин. «Мы знаем всех одаренных ребятишек и без специальной базы». По мнению Владимира Бусыгина, чтобы система действительно работала, необходимо регулярно приглашать одаренных ребятишек на общероссийские мероприятия. Адресная же поддержка идет через местное управление образования. Например, губернаторские стипендиаты в Красноярском крае ежемесячно получают по 600 рублей. Участники олимпиад учатся в вузах за бюджетные деньги, а победители всероссийских состязаний с 2006 года будут получать по 30 тысяч рублей ежемесячно, пишет газета «Московский комсомолец» в Красноярске. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
Польский парламент принял новый, более строгий закон о люстрации, согласно которому существенно расширяется круг государственных должностей, требующих в качестве предварительного условия специальной выписки из архивов Министерства внутренних дел, подтверждающей, что соискатель никогда не сотрудничал с органами госбезопасности коммунистической Польши. Подробнее об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
Уже через 3 месяца после вступления в силу нового закона о люстрации Институт национальной памяти Польши, государственный орган, в котором хранятся архивы коммунистических спецслужб, обязан будет обнародовать поименный список всех имеющихся в архивах агентов тайных служб Польской Народной Республики. Послушаем сначала сообщение нашего варшавского корреспондента Алексея Диковицкого.
Значительно расширяется перечень должностей, при поступлении на которые нужно будет заполнять так называемое люстрационное заявление. Теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы. Представители коалиции говорят, что в Польше наконец-то восторжествует справедливость. Имена доносчиков должны быть общеизвестны. Разговор о том, что многие агенты сейчас имеют семьи, и для них, для их жен, детей это будет удар, здесь просто неуместны. Когда нас допрашивали, садили в тюрьмы, наши жены что, не страдали? Многие из них до сих пор не смогли вылечить нервы. Говорит Пшемислав Миськевич, один из активистов демократического движения в 80-е годы. По закону работодатель получает право разорвать трудовое соглашение с работником, если факт его сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами будет официально подтвержден. Если работодатель решит, что его сотрудник в прошлом вредил людям, то у него появляется реальный рычаг, чтобы такого человека уволить с работы.
Могла быть с працы звольнена.
Говорит Аркадий Шмулярчик из правящей партии «Право и справедливость». В общем, практически все бывшие активисты демократического подполья в Польской Народной Республике довольны тем, что фамилии агентов будут наконец опубликованы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Чехия приняла закон о люстрации первой еще 15 лет назад, за что в те годы многими подверглась беспощадной критике. Как воспринимает шаг польских властей первый разработчик чешского закона о люстрации, в прошлом один из вождей студенческой революции 89 года, доктор Павел Жачек?
Так я то внимам, разумею, как посун не только нам про польского.
Я вижу в этом событии огромный шаг вперед не только для самой Польши, но и для всего бывшего Восточного блока. Приятно сознавать, что поляки извлекли для себя урок и учли опыт реализации нашего половинчатого законодательства. Поляки пришли к этому не сразу, долго петляли, но, наконец, созрели для правильного решения. И в нашей стране в настоящее время идет напряженная дискуссия о необходимости учреждения Чешского института национальной памяти. В ней принимают активное участие историки, архивариусы, политики, журналисты. Разумеется, такое решение требует благоприятной политической ситуации в стране. Наше прошлое было во многом схожим. Схожими могут быть и пути его преодоления. Вот почему в польском законе я вижу вызов времени и для других государств бывшего Восточного блока.
Мнение Павла Жачика, бывшего студенческого вождя, который в начале 90-х был первым разработчиком люстрационного закона в Чехии, а позднее ведущим сотрудником Пражского управления по расследованию преступлений коммунизма.
Материал подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас уже почти 12 часов 45 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане. 9 солдат убитыми, более 20 раненых. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам Хизбаллах в Ливане. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье, где им противостоят вооруженные сторонники бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квициани. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ну и сейчас нашу программу продолжает «Экономическая панорама». Слово Ивану Трефилову.
Президент Владимир Путин подписал поправки в действующий закон о связи, который решает проблему обеспечения связью силовых ведомств и правоохранительных органов страны. Отсутствие таких гарантий до сих пор называлось одной из главных причин переносов решения о приватизации принадлежащих государству 75% акций телекоммуникационного холдинга «Связь-Инвест», крупнейшего в стране. Комиссия правительства России одобрила 4 первых проекта, претендующих на софинансирование за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Ими стали два проекта дорожного строительства в Московской и Ленинградской областях, а также проекты расширения нефтехимического производства в Татарстане и мощности электроэнергетики и цветной металлургии на юге Красноярского края. Доля государства в их финансировании, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, составит примерно 22%. Ранее из 46 поступивших региональных инвестиционных проектов комиссии были в итоге отобраны 7. Стоимость российской экспортной нефти приблизится к цене североморской нефти марки Brent 2012-2013 годам, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас разница между ними составляет от 5 до 7 долларов за баррель. Увеличивать стоимость российской нефти, по словам министра, планируется в том числе за счет реализации в Башкирии и Татарстане проектов по переработке сырья с высоким содержанием серы. Председатель правительства Михаил Фродков подписал постановление об увеличении импортных пошлин на некоторые виды тракторов и грузовиков, с момента выпуска которых прошло более 5 лет. Сейчас высокие, по сути, запретительные пошлины действуют в отношении такой техники старше 7 лет. Постановление правительства, которое вступит в силу через 2 месяца после его официального опубликования, будет действовать в течение 9 месяцев. Холдинг «Амтел Фредештайн», один из трех ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощности московского шинного завода. Об этом сообщил Евгений Пантелеев, руководитель департамента промышленной политики правительства Москвы, которая владеет контрольным пакетом акций завода, выпускающего шины под маркой «Таганка». Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией «Континенталь» в рамках планировавшегося тогда совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. На долю «Амтел Фредештайн» приходится примерно 30% всех производимых в стране автомобильных шин российских марок. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки, по сравнению со средой он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И вот сейчас к нам в студию пришла Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Значит, время спортивных новостей на «Радио Свобода».
Добрый день. Да, ну, сегодня мы прежде всего подведем итоги чемпионата Европы по велогонкам, который на прошлой неделе прошел на олимпийском треке в Афинах. Но сначала выпуск спортивных новостей. Московский «Спартак» в первом матче второго отборочного раунда футбольной лиги чемпионов в Тирасполе сыграл в ничью с молдавским «Шерифом» 1-1. На 76-й минуте Кович вывел «Спартак» вперед, однако хозяева усилиями Аматайоси уже в компенсированное время восстановили равновесие. Ответная встреча пройдет 2 августа в Москве. Из других матчей среды отмечу крупную гостевую победу киевского «Динамо» над «Металлургом» из Лиепаи 4-1. В заключительном матче 12-го тура российской футбольной премьер-лиги «Рубин» в Казани сыграл в ничью 0-0 с аутсайдером первенства ярославским «Шинником». «Рубин» набрал 23 очка и вышел на третье место в чемпионате. На очку он отстает от ЦСКА и на 4 от лидера «Спартака» из Нальчика. «Шинник» же с 7 очками по-прежнему замыкает турнирную таблицу. На проходящем в Польше чемпионате Европы для футболистов не старше 19 лет вчера были сыграны полуфиналы. Испания разгромила Австрию 5-0, Шотландия выиграла у Чехии 1-0. Финал Испания-Шотландия состоится в субботу, и в тот же день Чехия и Австрия разыграют бронзовые медали. В Будапеште в среду стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. В первый день соревнований были разыграны 2 комплекта наград. Екатерина Селиверстова завоевала первую золотую медаль сборной России, быстрее всех проплыв 5 километров по открытой воде озера Балатон. Второй стала француженка Кати Дитрих. Третье место разделили Яна Печанова из Чехии и еще одна россиянка Лариса Ильченко. В соревнованиях мужчин на дистанции вдвое длиннее лучшим стал немец Томас Лурц. Второе место занял Мартен ван де Вейден из Голландии. Третье – еще один представитель Германии Кристиан Хейн. Россиянину Евгению Драцеву не хватило всего 1,5 секунды до бронзовой медали. Он финишировал четвертым. На чемпионате мира по пулевой стрельбе, который продолжается в Загребе, сборная России в среду выиграла 2 медали в командных зачетах. Женская команда в составе Любови Галкиной, Татьяны Голдобиной и Алены Низкошапской победила в олимпийской дисциплине стрельбе из малокалиберной винтовки из 3 положений с дистанции 50 метров. В тройку призеров также вошли сборные Германии и Китая. А мужская команда России, за которой выступали Михаил Неструев, Сергей Алиференко и Сергей Поляков, завоевала серебро в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Первыми стали китайцы, третьими – украинцы. На женском теннисном турнире в американском городе Стэнфорд Вера Звонарева вслед за Василисой Бардиной пробилась во второй круг. Россиянка в 2 сетах взяла верх над Катариной Среботник из Словении, у которой 3 дня назад выиграла в финале турнира в Цинциннати. А вот мужчины выступили слабее. Николай Давыденко, 8-я ракетка турнира в Умаге, проиграл во втором круге Николаса Лапенти из Эквадора 3-6, 3-6. А на соревнованиях в Лос-Анджелесе также во втором круге потерпели поражение Марат Сафин и Игорь Куницын. Сафин проиграл чилийцу Фернандо Гонсалесу, а Куницын – американцу Полу Голдстейну. В течение 3 последних недель все любители велоспорта внимательно следили за одним из самых важных событий в этом виде спорта – Тур-де-Франс. И в его тени остался чемпионат Европы по велогонкам на треке, который состоялся с 19 по 23 июля, то есть в те дни, когда на самые престижные веломногодневки проходили решающие события. А ведь на чемпионат континента стоило обратить внимание. Он стал последним стартом перед мировыми первенствами, которые у юниоров начнутся уже 5 августа, а у взрослых 11 сентября. Да и до Олимпиады в Пекине осталось не так много времени. Поэтому по результатам прошедшего чемпионата можно сделать выводы как о готовности спортсменов к главным стартам в этом году, так и об их перспективах на Олимпийские игры. Подвести итоги выступления сборной России наш корреспондент Елена Приходько попросила президента Федерации велоспорта Александра Гусятникова.
В минувшее воскресенье на олимпийском треке в Афинах завершился чемпионат Европы по велоспорту. Последнюю медаль в копилку сборной России принес Иван Ровный. Он выиграл гонку по очкам, при этом его золото стало четвертым для россиян. А первая высшая награда сборной России на счету молодого, но уже очень опытного Михаила Игнатьева, который 2 года назад на этом же треке стал олимпийским чемпионом в той же гонке по очкам. На сей раз Игнатьев выиграл индивидуальную гонку преследования. Всего же на счету сборной России 18 медалей, 4 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых наград. Впрочем, несмотря на то, что общее количество достаточно велико, президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников признался, что амбиции команды полностью не удовлетворены.
У нас 4 золотых, выиграл Шихалев, выиграл Керин, Покидов и Ровный выиграл гонку по очкам, и Игнатьев выиграл гонку преследования.
Получается, итог очень хороший. И все-таки остались какие-то нереализованные амбиции, скажем так?
Конечно, спринт юниорки Порошковой мы ожидали, что она принесет нам медаль, а у нее ни одной медали нет. Рустамова надеялся, что она победит, она серебро, хотя, в общем-то, грех жаловаться, когда есть медаль, но тоже полагал, что золото будет.
Что касается общих тенденций чемпионата, все-таки нынешний сезон многие лидеры пропускают, и есть возможность посмотреть на молодежь. А молодежь, вот та, которая на подходе, она оправдывает те ожидания? Есть какие-то перспективные лица?
Да, во-первых, вот молодежь мы отнесем того же Ивана Ровного, Шихалев молодой, Ковалев тоже молодой. Это интересные, очень интересные ребята. Ну, тоже Рустамова не старая. Хоть она уже известная, но ей еще расти и расти надо.
То есть можно сказать, что перспективы у сборной России на грядущую Олимпиаду очень даже оптимистичные?
Есть с кем идти в бой, будем так называть.
Что касается общих впечатлений от чемпионата, кто из соперников, может быть, удивил? Какие-то новые лица там заметили?
Все те же. Та же Англия, та же Германия, та же Франция, Нидерланды. Это все стабильно. Украина, ну там она больше выглядит одной девочкой, есть такая у них Шулика фамилия, юниорка. Она очень талантливая. Я думаю, что уже на Олимпиаде, сейчас она юниорка, но на Олимпиаде она уже будет составлять конкуренцию в борьбе за медали.
Если говорить об организации турнира, все ли вас устроило?
Хорошо было организовано. Это Афины, которые уже проводили они со своими чемпионат Европы в 2003 году, в 2004 году Олимпийские игры, поэтому у них опыт есть и все очень нормально. На олимпийском велотреке было организовано все.
Игнатьев подтвердил свой статус лидера и статус лидера команды Тиньков. А как обстоят дела у этой команды, каковы ее перспективы на сегодняшний день?
Насчет перспектив, наверное, надо разговаривать с руководителем этой команды, а лучше всего с самим Тиньковым. А то, что касается работы этой команды, то работа идет нормально, выступают они нормально.
На ваш взгляд, шансы перепрыгнуть в тот же Тур де Франс, то есть на уровень выше, у них есть?
Нет, еще рано.
Сколько лет понадобится для развития?
Тут зависит от количества денег. Мы должны четко представлять, что с этим народом, который есть, во-первых, и уровень еще не тот, и скамейка короткая. Поэтому надо идти туда, имея свое... активе 20 с лишним гонщиков, которые пройдут определенную тусовку по календарю, и только после этого можно о чем-то говорить.
Президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников, с которым беседовала Елена Приходько, оценил результаты выступления российских гонщиков на чемпионате Европы. А что касается других команд, то я не буду здесь приводить результатов неофициального медального зачета, так как на этом первенстве был официальный командный зачет. Так вот, в нем у юниоров первое место заняла сборная Великобритании 116 очков, на втором месте оказались молодые гонщики Франции 79 очков и на третьем россияне 64. Среди взрослых лучше стала сборная Германии 113 очков, второе место заняла российская команда 105, третье голландская 53. Ну а сегодня нас ждут ответные матчи первого отборочного раунда Кубка УЕФА, чемпионат Европы по водным видам спорта, чемпионат мира по стрельбе и теннисный турнир в Европе и США. Вот, Михаил, это все, что я хотела сегодня рассказать.
Спасибо, это было спортивное обозрение от Натальи Федотовой. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире на Радио Свобода в программе «С христианской точки зрения» священник Яков Кротов и лингвист Эля Болотникова будут говорить о снах. Можно ли отличить вздорное сновидение от откровения Божьей воли во сне? А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Руслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону.
Это трудные времена для народа Ливана.
То, что происходит сейчас в Кадорском ущелье, является грубым нарушением со стороны Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Изначально я поставил такую задачу себе и всем окружающим. Не воровать из бюджета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17.